«Радио Свобода. Поверх барьеров». Передача из цикла «Писатели и музыка». Сегодня речь пойдет об императрице Екатерине II. Современники знали ее не только как правительницу России, но и как плодовитого писателя. Я уступаю эфир автору цикла Владимиру Абаринову.
Екатерина II была не только императрицей, но и литератором. Она сочиняла пьесы, сказки, фельетоны, пословицы, мемуары, нравоучительные, исторические и философские эссе. Одно время она очень увлекалась сочинением оперных либретто. Опера для нее была не просто развлечением, но и важным символом просвещенного абсолютизма. По ее приказанию в Петербурге архитектор Джакомо Кваренги построил Эрмитажный театр, а Антонио Ринальди – Большой Каменный. Это были первые в России театры, построенные специально для постановки опер. Итальянские оперные труппы работали в Петербурге со времен Анны Иоанновны. В царствовании Екатерины в Россию приглашали выдающихся, лучших европейских композиторов. Один из них – испанец Висенте Мартин Исолер, имевший оглушительный успех в Европе. Он прожил в России 18 лет и умер в ней. Именно ему Екатерина заказала комическую оперу на свое либретто «Горе-богатырь Косометович». Это история про дворянского недоросля, который мечтает о рыцарских подвигах.
Геройством надуваясь и славою прельщаясь, лоб спрячу под шишак, надену рыцарские доспехи и сильный мой кулак. В бою достали мне успехи, для богатых сидел я.
Матушка не хочет отпускать его невесть куда и зачем, но хор барских барынь уговаривает ее. Начинаются сборы «Горе-богатыря» в дорогу. Ключенку он выбирает самую смирную. Богатырские доспехи ему велики. Меч-кладенец он на силу подымает. Палицу велит перековать полегче. В конце концов слуги делают ему латы из бумаги, а вместо шлема – шапочку с перьями. В таком виде «Горе-богатырь» отправляется геройствовать.
На иноходце еду буром, пушится шапочке своей, пушится шапочке своей. Тащуся на ковуром, вослед за милостью твоей. А я тащуся на ковуром, вослед за милостью твоей. Вослед за милостью твоей. Славни песенку народу, нашей смелости по Богу. Чтоб нас храбрость не уныла и горячность не застыла.
Наконец впереди показался неприятель, но горе-богатырю перед боем вдруг захотелось подкрепиться. Он и его войско находят избушку, перед которой на лавке сидят старуха, маленькая девочка и безрукий старик. Горе-богатырь требует еды, но старик посылает его прочь.
На богатыря ты не схож, и угроз твоих не боюсь. Что же надлежит до пищи, то коли б ты попросил в честь, я бы тебе не отказал. А наглым образом от меня крошки не достанешь. И хотя у меня и одна только рука, против такого рыцаря, как ты, еще противиться могу.
Горе-богатырь так и не совершил никаких подвигов и возвращается вместе со своим воинством домой. Тем временем матушка принимает у себя в доме невесту Гремилу Шумиловну с ее матерью.
Наслышусь довольно о склонности сына вашего ко всему заученному, громкому и шумному. Я нарочно привезла дочь мою, имеющую вкус подобный.
По груди звонки стучит резко. Я все утихла, мужу. Я все утихла, хожу. И в шумной пышности, и в леске, и в шумной пышности. Сейчас куранты заиграют, и шпили затряхнут свои, и в туме будто выступают, и пляшут девушки мои.
Возвращается горе-богатырь. Присутствующие желают услышать повесть о его славных подвигах. И горе-богатырь не подкачал.
Могу без вас только сказать, дел кучу храбрых доказать. Дел кучу храбрых доказать. Не зрино множество оплотов, везде и всех я победил. Прогнал, рассыпал и побил медведей кустоклов и леший с лунтунами. Они ведь защищали и море с островами, с островами, с островами. Но все повек. И пари.
Маменька довольна. Героический сын получает в награду жену.
Мне рыцарские дела приятны, и все твои рассказы внятны. Вовек не будем мы дружить, согласно двое станем жить.
Пленяясь славой Гремилой, всегда супругу я буду милой. Тебя, Шумиловну, войну люблю, как душу я свою.
Согласно общепринятой версии, опера «Горе-богатырь Косометович» – сатира на шведского короля Густава III. Весной 1788 года он неожиданно объявил войну России, но не смог взять крепость Нейшлот, которую оборонял очень слабый гарнизон под командованием однорукого секунд-майора Кузьмина. Артобстрел Нейшлота ничего не дал, и войска Густава стали разорять и грабить окрестные деревни. Ну, правда, Густав, в конце концов, войну выиграл. Екатерина II не умела ни петь, ни играть на музыкальных инструментах и, по всей видимости, была начисто лишена музыкального слуха. Но при русском дворе она с юных лет была окружена блестящими музыкантами. Страстным меломаном и скрипачом-виртуозом был ее муж, великий князь Петр Федорович, впоследствии император Петр III. Он завел у себя в Оранинбауме собственный оперный театр, для которого сочинял маэстро Винченцо Манфредини. В 1763 году, по случаю из-за именинства Екатерины II, при дворе была представлена опера Манфредини «Карл Великий». Чичилия Бартоли для своего альбома «Санкт-Петербург» записала две арии из этой оперы. Вот одна из них – ария «Дезидерия». Дезидерий – король лангобардов, побежденный Карлом Великим. «Ты думаешь, что я подавленный горем узник, но вскоре ты увидишь, тиран, оставило ли меня мое мужество».
Сын, ты бьёт по мне.
говорит Радио Свобода. Вы слушаете передачу Владимира Абаринова из цикла «Писатели и музыка».
После Манфредини при Петербургском дворе работал Бальтасаре Галуппи, уже находившийся в зените международной славы. Первой же оперой, которую ему заказала Екатерина, причем даже не заказала, а приказала императорским указом, была «Покинутая Дидона» на либретто Пьетро Метастазио. Галуппи оставалась на работу меньше 2 месяцев. История Дидоны и Энея к этому времени была уже шлягером европейской культуры. На этот сюжет было написано около 40 опер, 2 из них были поставлены в Петербурге. И балет ставился в Петербурге на тот же сюжет. Почему Екатерине понадобилась новая инсценировка и отчего такая спешка? Ну вот историк-искусствовед Анна Корндорф, с которой я надеюсь когда-нибудь сделать интервью, считает, что у императрицы были на то и личные, и политические причины. Карфагенская царица Дидона – вдова, влюбляющаяся в троянского героя Энея. Но Эней должен покинуть ее, потому что боги предначертали ему другую судьбу. Ну, так сказать, конфликт личного с общественным. По теории Анны Корндорф, Екатерина в то время собиралась замуж за Григория Орлова и прощупывала таким хитроумным способом почву. Подробности в книге Анны Корндорф «Сады Химеры», а мы слушаем арию Дидоны. «Я и царица, и возлюбленная, я желаю править одна и своим царством, и своим сердцем. Напрасно пытается повелевать мной тот, кто отказывает мне в праве на славу и любовь». Еще один выдающийся композитор на русской службе – Джованни Пезиелло. Ему тоже была заказана опера, ставшая невероятно популярной в Европе, но впервые исполненная в Петербурге. Она называется «Севильский цирюльник» или «Тщетная предосторожность». Премьера состоялась в 1782 году. До 1813, когда Россини сочинил своего цирюльника, опера Пезиелло считалась непревзойденным шедевром. Вот каватина графа Альмавивы. Наверняка многие узнают в ней мелодию из фильма Стэнли Кубрика «Барри Линдон». В качестве аккомпанемента звучит неаполитанская мандолина. По тем временам крайне необычный для оперы инструмент. Вы желаете знать, моя красавица, каково мое имя? Что ж, послушайте, я назову вам его. Я Линдор, человек незнатный, и сокровищами я не могу вас одарить. Но я всегда верен вам, и каждое утро о своих страданиях из-за любви к вам, дорогая Розина, с искренним сердцем я буду вам петь. Вернемся к опусам самой Екатерины. В октябре 1790 года в Эрмитажном театре состоялась премьера грандиозного псевдоисторического полотна на либретто императрицы «Начальное управление Олега». Оно заканчивается полулегендарным походом Олега на Византию и знаменитым прибитием щита к воротам Царьграда. Музыку для этого необыкновенно пышного зрелища сочинили три композитора – Джузеппе Сарти, Карло Канобио и замечательный русский композитор Василий Пашкевич. Он написал женские хоры. Послушаем один из них. «По синёчкам-синёчкам тут ходила-гуляла молодая боярыня. В руках она носила блюдо серебряное. На блюдечке носила два яхонта червчатые, две алмазные запоны. Сама приговаривала: «Ах вы, яхонты-яхонты, две алмазные запоны. Полежите, малешенька, покуль я молодешенька. Схожу в светлую светлицу, во столовую горницу, где сидит мой сердечный друг, где ныне проклажается, музыкой забавляется, а мной похваляется. У меня дежина умная, у меня душа разумная, походка павлиная, тиха речь лебединая, очи ясного сокола, брови черного соболя». Отрывки из оперы «Горе-богатырь Косометович» мы слушали в исполнении ансамбля солисты Екатерины Великой под управлением Андрея Решетина, солисты Илья Мазуров, Юлия Хатай, Екатерина Свешникова и другие. Запись 2015 года. Арию «Дезидерия» из оперы «Винченцо Манфредини» «Карл Великий» пела Чичилия Бартоли в сопровождении ансамбля и баракисти, дирижер Диего Фазолис. Ария «Дидоны» из оперы «Бальтасара Галуппи» «Дидона покинутая» прозвучала в исполнении Стефании Грассо и оркестра «Театро Лирико Сперементале» оперного театра города Спалетто, дирижер Франко Пива, 2006 год. Каватину «Альмавивы» из «Сивильского цирюльника» Джованни Пейзелло пел Никола Монти, ему аккомпанировал ансамбль «Виртуози ди Рома» под управлением Ренато Фасано, запись 1959 года. Хор Василия Пашкевича из оперы «Начальное управление Олега» исполняла Государственная академическая хоровая капелла России имени Александра Юрлова.
Вы слушали передачу Владимира Абаринова из цикла «Писатели и музыка».